Всем привет!
Здравствуйте!
Недавно мы говорили об истории Украины. Теперь мы хотим поговорить об истории еще одного нашего соседа с Запада. Я бы сказал, даже нашего еще одного братского народа. Это про историю Белоруссии. Потому что так получилось, что она оказалась вдруг, внезапно, вне нашей страны. Но все равно мы ее очень любим. И я считаю, что мы должны осветить своим вниманием и ее историю тоже. Но для того, чтобы максимально эффективно это сделать, в студии у нас Александр Скробыч. Мы с ним, как обычно, будем развивать эту тему.
Александр, привет. Александр, мое почтение. Уважаемый зритель, здравствуйте. Слушай, ну вот ты сказал «вне нашей страны», а на самом деле существует праздник, День союзного государства. И в Беларуси он отмечается.
Ну да, у нас какой-то это
14 июля.
СНГ есть. Это даже не конфедерация. У нас нет единого правительства, нет единой валюты.
И есть правительство союзного государства, если не память не изменяет.
Какое там правительство, оно решает. Оно вон представлено.
Нет.
Ну, значит, это все это. Вот когда какая-нибудь Флорида от Соединенных Штатов Северной Америки отсоединится.
И присоединится к России.
Я надеюсь, отсоединится. Вот, и у них будет союзное государство.
С Россией.
Нет, с Америкой. Вот мы тоже будем говорить, что это же другое государство, Флорида, что вы. Ну так, по факту. Да, Юр, возможно, у нас какие-то есть общие, да, объединяющие моменты на государственном уровне. А по факту-то их нет, и это очень обидно, потому что мы аж с 9 века в одном государстве пребывали, с 9-го, а потом вдруг раз, какие-то, значит, три клоуна подписали какую-то бумажку, никому ее не показавши, и теперь мы раз в разных государствах, ну вот как так?
Я могу сказать только одно, лично меня, мою семью с Белоруссией связывают очень трагические, в то же время, скажем так, очень драматические и важные для меня события. Может быть, потом как-нибудь расскажу. Во время Великой Отечественной войны у меня же там была мама и бабушка, и дядя мой покойный. Ну, мама покойная, бабушка покойная, дядя покойный. Они были же там в оккупации. Вот. И пережили всю войну, ну, с 22 июня 41 года до момента освобождения. В совхоз Зеленчаки, по-моему, под Минском, где-то там рядом. Вот. И мне мама даже рассказывала, она 39-го года рождения, что-то там она помнила, пятилетняя девочка, ну, как их освобождали в основном.
Угу.
Вот. Ну, это такая лирика, с одной стороны.
Я тоже, между прочим, из тех же краев. У меня тоже бабушка там в оккупации была, дедушка оттуда призвался на войну. В оккупации, конечно, не был, потому что был в пехоте, в других местах. А так у меня родня происходит наполовину, это вот треугольник. Брянск, Новозыбков, Гомель. Вот так. То есть Новозыбков и Брянск — это территория России, ну, сейчас. Гомель. Но, в общем, это все одно и то же.
Одно и то же, да.
Да. А Гомель — это, понятное дело, территория Белоруссии.
Сейчас, да, сейчас. Ну, ты на самом деле очень правильно сказал, 9 век. И, собственно говоря, этот 9 век, по моему мнению, да, отличает историю про Белоруссию от истории про Украину. Потому что в «Повести временных лет», как мы с тобой выяснили, это один все-таки из важнейших для нашей, для истории нашей страны.
Один из двух, собственно, самых,
да,
старых
источников
памятников.
Да, памятник. И там просто те города, которые призвали Рюрика, перечислены.
Не то чтобы призвали, это куда Рюрик рассадил своих людей.
Ну, те города, которые ему подчинились,
да,
когда он пришел.
Да.
И там 6 российских городов, и, ну, в нынешних границах, и один город белорусский, это Полоцк.
Полоцк, вот, Полоцк. Полтеск, он же.
Да, 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 да. И это отличает эту ситуацию от ситуации с Украиной. Там в этом списке нет ни одного нынешнего украинского города. Киев появился гораздо позже, фактически был взят русскими, то есть варягами, и теми же самыми палачанами, новгородцами, и не только. Взят, причем после того, как был, скажем, приведен как это, не к присяге, и покорен, слово не подходит. Ну, возьмем, так сказать.
Аннексирован.
Так точно. Аннексирован древний прото-Смоленск, правильно?
Ну, Смоленск, точнее говоря, то поселение, которое находилось рядом со
Ну,
Смоленском,
Прото-Смоленск.
Гнездово,
Гнездово, да.
оно было несколько раньше, чем Киев
Оно,
аннексировано. Просто потому, что оно ближе территориально
да.
находится.
Вначале вот Гнездово, а только после этого уже Киев.
Да, и что характерно, Гнездово, гнездовское поселение на какой-то момент было куда значительнее Киева в смысле своей торговой значимости и территориального расположения, ну, просто потому, что этот Смоленск, он примерно в середине находится всей будущей Древней Руси. Там удобно было. И Гнездовский могильник около Гнездовского городища – это самый большой курганный могильник эпохи викингов в мире.
О,
Да.
как! То есть ты хочешь сказать, что на территории Древней Руси, исторической Руси, в IX веке, если я тебя правильно понимаю, имелись два основных города, две основные фактории викингов, да, точки, где вот они жили. Это Ладога, как я понимаю, и Гнездово.
Ну, там немножко не так.
Ну, основ...
Гнездово в IX веке, оно еще не совсем, прямо скажем, еще не тот город, который и не то общее место, которое мы знаем по более позднему времени. Это, конечно, X век.
Ага.
Гнездово – это X век в основном. И не нужно забывать Рюриково городище. То есть около Новгорода там
То есть три,
тоже
да?
жили. То есть мы точно знаем, что они значит,
Ладога.
были Ладога, куда они приехали первые. И вообще это место, где они жили очень давно, чуть ли
Да,
не с 8 века,
да, да.
в качестве гостей.
Ну.
В древнем смысле, то есть торговцев.
Ну. Это.
Ладога, потом Рюриково городище, потом Гнездово. Правда, конечно, это расселение было по историческим меркам почти одномоментным. То есть это скорость была невероятна. Вот буквально приехали и сразу ломанулись на юг.
Ну, собственно говоря, Ладога и, значит, Рюриково городище, с этим все ясно. Это тут недалеко от нас.
Да.
Вот, а Гнездово это фактически.
Ингерманландия.
Не люблю это слово, честное слово. Ну, честно. Жорская земля,
Но
Волжская
это
пятина.
же вотчина Ингигерды шведской, поэтому она, в общем, с полным основанием в том числе называется Ингерманландия. Ей же нарезали.
Нарезали, ну, давно было.
Ну, ничего.
Ну, короче говоря, Новгород, новгородская землица.
Да.
Да. Вот, короче, с этим-то вроде все ясно.
Неаполь-Волховский.
Неаполь-Волховский, да. Но Гнездово, это же фактически, как я понимаю, это, наверное, стык где-то это где-то очень близко от современной границы Белоруссии
Это
и
Смоленская
Смоленской
губерния.
губернии, да, то
Смоленская
есть.
губерния, то есть это вот земли, которые, в общем, они неразличимы, потому что там живут одни и те же этнические
Люди.
люди, совершенно. И территориально, да, вот это буквально вот совсем около современных границ Беларуси, ну, недалеко, по крайней мере, это на карте мизинцем закрыть и не заметишь.
А скажи, пожалуйста, ведь, как я правильно понимаю, псковичи и население Полоцка, ну, Северной Беларуси, это кривичи же были.
Кривичи.
Это были кривичи. То есть, грубо говоря, население нашей Псковской области, население Северной Беларуси, ну, вот района Полоцка. Я думаю, даже и подальше, на юг, и Витебск там, наверное, захватывается не только. Но по факту это просто вот совсем один народ. Это
Да, ну
кривичи.
это одно племя.
Это не то, что один народ, даже одно племя.
Да.
Одно племя. Соответственно, а смоляне.
Правда, конечно, в Полоцке, судя по археологии, сначала жили не совсем кривичи, а жили там балты, которых вытеснили оттуда через некоторое время, собственно, кривичи.
А я думаю, и на Псковщине была та же самая
Ну да,
картина.
нет, ну понятно, что тут вообще на наших территориях сначала никого, кроме балтов, летов и финно-угров, просто не было никого. Если вот этот вот северо-западный угол наш брать,
А лето это литовцы.
латгалы,
Нет,
это нет, латыши,
латыши, да?
да. Потом с юга поперли славяне в районе 5 века, и, конечно, в общем, мы тут не совсем автохтонное население, если говорить о такой седой древности.
Ну, по факту, грубо говоря, кривичи явились основой этносов не только для Северо-запада Руси, России, ну, для Псковской губернии, население, основа населения, это основа, неправильно сказал, не только основа населения Псковской губернии, России, да, ну и о значительной части, наверное, Белоруссии
Ну,
современной.
Белоруссия, конечно. Сейчас справедливо белорусской историографии считается, что Кривичи сделали основной вклад в формирование белорусской нации.
Нации.
Да.
А с юга, я думаю, вклад в формирование белорусской нации внесли северяне.
Но
Там от
вполне
белорусской
возможно.
современной границы до Чернигова, там, по-моему, вообще какие-то чуть не 20 километров. А сам Чернигов, между прочим, окружен белорусскоговорящим селом. То есть село в Черниговской губернии категорически отличается от села, там, я не знаю, там на Западной Украине, к примеру. Там ставни есть и все дела, то есть там и там говор белорусский. То есть Чернигов по факту должен, положа руку на сердце, принадлежать Белоруссии или России. Ну, так вот, по факту. Вот. Ну, так мое мнение, конечно. Я тут не призываю ни к чему. Но вот если бы товарищ Лукашенко бы задумался над моими словами, он человек такой.
Александр Григорьевич, подумайте.
Григорыч. Григорыч. Александр Григорыч. Вот, Бацко. Но бы подумал бы и сказал бы, в самом деле, а что такого-то? Ну-ка, давай-ка сюда, это мое.
В общем, с Белоруссией, территорией Белоруссии, которая была в то время, там, конечно, был самый главный центр долгое время, это был Полоцк.
Полоцк.
Да, потому что Смоленск в Смоленском, а Полоцк Полоцком. Потому что, ну, ладно, Смоленск находится теперь территориально на территории России. Мы его у Великого княжества Литовского окончательно забрали в 17 веке. Нам это по Андерсовскому перемирию подписали, что все будет ваше. А вот Полоцк, нынешняя Витебская губерния, вот там, конечно, был самый главный центр на территории современной Белоруссии долгое время. Известен Полоцк по археологии с примерно середины второй половины аж 8 века. Там находят керамику очень характерную.
750-й год, да?
700, там, 50-е,
60-й.
80-е годы, вот середина, вторая половина, где-то так. Ну, точнее, не сказать, конечно. А керамика там очень характерная, и она не допускает двойных толкований. Это поселение существовало до первой летописной даты в повести временных лет. Причем не о призвании варягов, а вообще до первой летописной даты, которая выстраивается в хронологии Нестора.
А скажи, пожалуйста, ведь как я правильно ли я понимаю, что Западная Двина, на которой, собственно, находится, я просто был в
Он на
Полоцке,
Полоте находится, строго
да.
говоря, на слиянии.
Ну, все-таки там Западная Двина.
Да,
Вот
да.
Западная Двина в те времена была гораздо более полноводной и серьезной рекой.
Полоцк был серьезный торговый центр. Там было удобно,
То есть это
опять же.
был порт.
Да, это речной порт был.
Речной порт
Да.
был. Я был в Полоцке, если мне память не изменяет, там, по-моему, на одном из старых гербов чуть ли не корабль изображен, если мне память не
Этого
изменяет.
я не помню.
А вот мне что-то такое говорили, я тоже как бы вот так вот из головы вылетело. Вот. Просят, чтобы поглотали в сторону от микрофонов. Да. Вот. В комментариях. Ну ладно. Из головы вылетело, но я что-то слышал, что Западная Двина начала резко усыхать в начале 18 века, когда в тех местах появился Петр I.
И река не выдержала.
Не выдержала. Ну, серьезно. Что-то поменялось. Ну, вероятно, леса порубили или что-то в этом духе. Но так река была намного более полноводной. И по ней видно. Там, знаешь, какая долина-то, что Витебская,
Долина
что
там
Кутовая. Вообще
серьезная, да.
очень серьезно везде их, что в Велиже. Просто ух! Вот. Особенно Витебске это видно. Там, когда вот спускаешься к мосту, вот, где река Витьба впадает, вот там...
Да, я там бывал.
Там как вот прямо видно сваи этой, понял, да, о чем я
Да.
говорю, да, пристани бывшей. Видно, что она прямо отходила, вот прямо вот. И сейчас она там вообще там не очень большая, прямо скажем.
Это факт.
А была, судя по всему, ух, какая. Ой. Вот. И понятно, что Западная Двина, она же дальше течет и впадает в Балтийское море. А Балтийское море это что? Ну,
Это все.
это все. Это все.
Это Северное Средиземное море.
Северно-Средиземное море. И из Балтийского моря, соответственно, ну это что там у нас? Это Западная Двина, а чем она там становится? Долгава или чем, как она там называется? В Риге-то, она же в Риге где-то, что там она?
Не помню.
Не помню.
Надо
Ну,
карту смотреть, а у
надо
меня
карту.
интернет не работает.
Короче говоря, она в Риге впадает в Балтийское море. Соответственно, там Рига не так далеко от Германщины и так далее и тому подобное. Ну вот, там вот раз зашел по хорошей большой реке, широкой, бац, и вот он Полоцк. Это же удобно.
Нет, там все удобно, и место такое, которое располагается не просто около реки, от нее еще идет удобнейшая естественная дорога дальше вглубь на Вильно.
Угу.
То есть, вот как Смоленск перед Москвой,
угу,
так Полоцк перед Вильно. Угу. То есть, тогда, понятно, никакого еще этого Вильнюшта не было, как мощного центра, но все равно дорога-то есть. То есть, можно и по речке, и по суше в какое-нибудь место, которое тебе интересно, уехать. И там, например, расторговаться. Или напасть на кого-нибудь. Короче говоря, это просто естественный центр, где люди стали селиться аж еще в 8 веке.
Ну, это, наверное, то, что мы знаем. Может быть, не там
еще. Нет, ну, это естественно. Это просто та археологическая дата, которая сейчас не подлежит каким-то серьезным сомнениям.
Да.
Ну, керамика там вот есть, ну, уже все. Керамика – это один из главных датирующих маркеров в археологии, потому что керамика – это массовый материал, есть с чем сравнить, она не гниет, сохраняется замечательно, и керамику очень удобно осуществлять датирование
относительно. А если я, например, там какую-нибудь фибулу найду 3 века, одну единственную?
Понимаешь, сразу возникнет вопрос, точно ли она 3-го.
Угу.
Да, потому что формально некоторые вещи существовали очень долго. То есть, угу, нельзя сказать, что фибула, например, нет, конечно, можно про некоторые, но про другие можно сказать, что она существовала в 3-9 веке, например.
Ага.
Вот он точно 3-го? Или может быть. Вот
нашел фибулу, там печать, там госплемхоз, там цена 3 копейки, 3 век.
Такого не бывает.
Не бывает.
Нет, такого не бывает. Нет, ну, конечно, может быть всякое. Другое дело, что опять же, нужно смотреть на массовый материал.
Угу.
Потому что вот у нас, например, в Новгороде найден кусок поножа. Относительно более позднее время, о котором мы сейчас говорим, но это где-то от середины 13 века, может быть, вторая половина 13 века, кусочек поножа найден, собранный из пластин с трехфестончатым краем, склепан. То есть, вот такие узкие пластинки, у них внизу такие 3 фестончика полукруглые, они вот так вот склепаны. То есть, видимо, это была такая длинная штука, которая закрывала ногу. Ближайшая аналогия есть ровно в одном месте и в одно время, это 6-7 век, Восточный Туркестан. Вот как она там оказалась?
Ну, слушай, тогда вещи жили очень долго. Тем более металлические.
Да.
Вот. Может быть, в Восточном Туркестане там заорезали кого? И он сам приехал, и
постепенно вот дошло с 7 до 13 века до Новгорода. Фантастическое, конечно, предположение. Я говорю, что много нам открытий чудных еще готовят археологии.
Ну,
но про Полоцк у нас вот пока сомнений никаких нет. Вот. И Полоцк это стал, судя по сообщению, повести временных лет, за 860 годом один из тех городов, куда сели варяги. Но академик Алексей Алексеевич Шахматов считает, что это вставка про Полоцк более поздняя.
Угу.
То есть, повесть временных лет она была вписана позже, чем ее вообще создали. Шахматов – это же, в общем, один из ведущих специалистов по структуре этого текста.
Угу.
Он, конечно, с тех пор, как Шахматов творил, очень много лет прошло, но с тех пор его выводы основательные полностью опровергнуть никто не смог. Поэтому есть серьезный шанс, что Полоцк туда вписали задним числом.
Угу.
Просто беда в том, что полоцкая летопись
исчезла.
Ее видел только Татищев.
Угу.
Она находилась у Еропкина, такого человека.
Угу.
Он из нее делал выписки. Но она сгорела в Москве в 1812 году вместе с словом «полку Игореве».
Угу.
Она могла бы пролить нам это полоцкая летопись, пролить нам свет на некоторые подробности, но уже не прольет. Но тем не менее, город был, и даже если там варяги от Рюрика непосредственно не сидели, хотя, скорее всего, я бы на их месте.
Я бы в первую очередь бы там бы сел.
Ну, это просто одно из мест, куда бы я обязательно бы отправил бы своих людей, чтобы они там держали. Потому что если я хочу контролировать эту территорию, без Полоцка просто никуда.
Никуда.
По крайней мере, это логично. Но ведь на Рюрике же свет-то клином не сошелся.
Угу.
Потому что Рюрик помер. Помер. Его, так сказать, друзья, родственники и потомки поехали дальше на юг, значит, туда, в сторону Гнездова, в сторону
Киева.
А в Полоцке на какой-то момент, непонятно как, образовался князь Ренгвальд. Он же Рогвальд, который не является Рюриковичем, вообще родственником Рюрика. Хотя, конечно, бог его знает, может, они и были родственники, там все друг другу были, так или иначе, родственники. Но это самостоятельный князь. И это был единственный город вообще на Руси, где княжескую династию основал не Рюрикович.
Не Рюрик.
Да.
Киеве же были Аскольд и Дир. Но плохо
Они не успели ничего основать. А тут был человек, который был призван князем. И, кстати говоря, в Полоцке потом появлялись другие Рогволды в честь, так сказать, основателя. И у него была скандальная дочка Рогнеда, Рангхильд, которую он тоже привез с собой из-за моря, она родилась не в Полоцке, она была уроженка какой-то скандинавской страны, непонятно, то ли Швеции, то ли Дании, то ли Готланда. Короче говоря, приплыли вот эти вот папа и дочка.
Вела себя нескромно.
Вела себя нескромно.
Короткую юбку носила.
Говорила плохо про князя Владимира, будущего крестителя.
Как так?
Это уже 10 век,
конечно. Ну как так?
Вообще, говорит, не хочу, говорит, а бывает ноги рабичичу. Когда Владимир к ней сватался...
Серьезный мужчина сватается.
Что Владимир был не дурак. Владимир, конечно, понимал, что сейчас я на дочке-то...
Женюсь.
И Полоцк-то будет сразу моему сыну принадлежать.
Ну, это же хорошо.
Это же замечательно. Да. А она не поняла его таких благородных устремлений. Сказала, что знаю я все про него, сын рабыни, не буду из него ей никак вообще идти замуж. Ну, тогда Владимир сказал, что раз так, ты не хочешь, но есть другие способы. После чего он взял Полоцк и насильно выдал за себя Рогнеду. И дети-то у них пошли в итоге. Куда деваться? Любовь зла.
Зла,
любовь зла, да. Любовь, не вздохи на скамейке. Нет, и не это, прогулки это под луной.
Серьезное дело.
Вот. Это навык большой в первую очередь. Да. Так вот, у Владимира этим навыком владел, судя по всему. И у него пошли дети. И таким образом династия этого самого Рогволда, пускай не по отцовской линии, а по материнской, она все-таки передалась. И в дальнейшем палачане всегда помнили, что у нас, конечно, Рюриковичи, но у нас свои Рюриковичи, а не как у вас.
То есть для палачан, скажем так, Рюриковичи начались с Владимира Красного Солнышка.
Владимира Святого, по факту.
Да, с Владимира Святого. Владимир, кстати, сейчас Владимир Святой. Владимир Новгородский сейчас, он называется-то, последняя мода-то пошла, Владимир Новгородский.
Ишь ты.
Да. Ну, по факту, новгородский же.
Ну, закончил-то он уже не в Новгороде, а очень даже наоборот в Киеве.
А начинал-то у нас.
Начинал, конечно, у нас. Все у нас начинали в то время. Но факт в том, что палачане всегда помнили, что у них был свой князь, не Рюрикович. А потом у них династия от этого князя по матери имеет место, и основатель этой династии не кто-нибудь, а сам Владимир Креститель, между прочим.
Да.
Это не как там у вас, может быть, там у вас еще какие-нибудь там это понаприплетались, а у нас настоящие.
И, как я понимаю, ну, немножко выскочим вперед, перескочим в 13 веке, сей факт о том, что палачане много чего помнили, сыграл определенную роль в том, что Полоцкое княжество одним из первых...
Нет, это не в 13 веке.
А в каком?
В 12, причем в первой половине.
В 12?
Конечно. У них была...
Разве не 1300?
1132 год. Палачане отложились от Киева первым вообще из всех княжеств, которые имело место быть.
Я имел в виду с литовцами. Они же в 13 веке начали мутить.
Мутить они начали в 12-м, в конце.
Ну, а окончательно там все.
Нет, это понятно в 13-м.
Династически, да.
Ну, да. Нет. Но это до этого еще...
Ну, я бы проскочил.
Да, до этого-то времени еще ого-го. Просто... Единственный, кто мог удерживать Полоцк в орбите Киева, это был Харальд Мстислав Великий. А он был очень серьезный князь.
Мужчина серьезный.
Очень серьезный князь. И его авторитет, в общем, только его авторитет и удерживал вообще Русь от окончательного развала. Потому что объективно она уже не могла быть целостной системой. И Полоцк. Как, во-первых, имеющий самостоятельную экономику, так и имеющий вполне конкретные притязания на самостоятельную княжескую династическую ветвь, он давно уже смотрел.
Этот Киев ему ехал, болел, короче.
Конечно, конечно.
Вместе с Новгородом.
Конечно. Там же постоянно были большие проблемы с киевлянами. Опять же, Всеслав, князь, который чародей, который якобы в волка превращался. Это был единственный палачанин, который умудрился покняжить в Киеве некоторое время. Но в итоге Мстислав это был единственный, кто удерживал и Полоцк в том числе в орбите. Он помер в 1132 году, и Полоцк немедленно Отложилось. А в среду дадим Новгород через 4 года, в 1136.
То есть, ну, грубо говоря, если так вот осмысливать, да, то изначально, с самого начала образования День Русского Государства, Полоцк имел явную тенденцию, скажем так, центробежную.
Да, он потому что у него была своя торговля, своя экономика, и в принципе это все удерживалось только при наличии очень сильной центральной власти, которая вещь строго субъективная. Вот сегодня она сильная, завтра она не очень сильная.
Огнем и мечом.
Так точно.
Как только с огнем или с мечом случались какие-то там неясности, сразу же Полоцк говорил спасибо.
Мы сами.
Мы сами.
Мы сами.
Не
да.
беспокойтесь.
Мы сами, да. Ну, опять же говорю, рядом был такой же Новгород точно.
Да, который... да, вот как хотел сказать, это Полоцк, это, ну, это как бы, хотел сказать, маленький Новгород. Нет.
О, нет.
Это южный Новгород.
Да, 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 да. Просто Полоцк, он в 12 веке, в начале 12 века, он уже был размером 180 гектар. Что вообще-то по древнерусским меркам 1,8, это очень много.
Почти 2 квадратных километра.
Да, это очень много по древнерусским меркам. Потому что Новгород дорос до 240 гектар.
2,5 квадратных километра.
Да. Больше был только Киев, который был 450 гектар. Mm. Он был в самом деле больше всех. Mm-hmm. Вот. Это огромный город, 180 гектар, это почти мегаполис.
И в этих трех городах были построены Софии.
Да.
София Новгородская,
да.
Сохранившаяся до сих пор София Киевская. Ну, в общем, видоизменённая она все-таки, да. И София Новгородская, Господи, прости меня. София Полоцкая, которая, собственно говоря, пострадала больше всех. В 18 веке она взорвалась, там был, по-моему, пороховой склад. Вот, и я в ней был. Сейчас, ну, это уже совсем все другое, это уже сверху стоит новый, фактически, новый собор. Остались только колонны внизу, там в подвал ведут и показывают. Но там были три Софии. Вот три, как я понимаю, это три основных. Ну, еще десятинная церковь в Киеве.
О, она раньше всех просто была, десятинная церковь. Первая каменная церковь на Руси,
угу.
которую построили при Владимире.
Ну, и Софийский собор Святого Спаса в Чернигове.
Да.
Вот, я в нем, кстати, крещен.
Ничего себе.
Да. Но в Чернигове есть мнение о том, что все-таки первая каменная церковь на Руси – это Киев. Собор Святого Спаса в Чернигове. Они где-то вычитали, что когда закладывали Софию Киевскую, стены собора Святого Спаса были уже такой высоты, что конный человек мог на них руку положить. Не знаю, где они это вычитали, но идеи...
София Киевская, а раньше-то была Десятинная Церковь, какая разница?
В Чернигове, вероятно,
это первая каменная церковь, которая была не просто каменная, там напротив была... Владимир вообще был молодец, он напротив вымостил камнем площадь практически плиткой,
угу.
и каменный воздвиг терем себе.
Угу.
Вот, такого никто себе не мог позволить вообще нигде, чтобы вот так площадь камнем, ну вы чего. Все ходили по деревянным тротуарчикам.
Нет, серьезно был мужчина, конечно.
Конечно, конечно. Ну и вот, короче говоря, у нас образовалось Полоцкое княжество. А рядом, к несчастью, а может быть, к счастью, там такие были литовцы.
Дикари.
Которые были еще вот в начале 12 века, конечно, непонятно, какие это были литовцы. Вот, но помимо литовцев там же были тебе и латгалы, они же там и леты, и ливы, и зимигалы, и жемайты, кого там только не было. И, в общем, это было такое родоплеменное общество, которое заметно отставало от древнерусского населения в смысле общественно-экономического развития. Но из них из всех литовцы, судя по всему, были... по каким-то причинам, которым сейчас не будем обсуждать, это отдельная история, были самыми развитыми. И они эту родоплеменную раздробленность смогли первыми преодолеть. И мы даже не знаем, кто это сделал вообще. Потому что первый князь, о котором мы знаем достоверно, это Миндаугас. Это уже 13 век. Видимо, он в конце 12-го родился. У него папа был, он легендарный, он никак не подтверждается совершенно. Миндов, от него печати остались, извините, это уже вот точно задокументированная личность. Кто был его папа, не очень понятно. Но, видимо, у них какая-то традиция самостоятельной централизации власти уже была в 12 веке, потому что они устраивали очень мощные набеги на всех соседей, которые просто вокруг были, не только на Русь. Хотя на Русь, естественно, в том числе, потому что, вот, например, Полоцк очень... богатый город. Новгород, замечательно богатый
город.
И там, если посмотреть, сколько набегов литовцев на псковско-новгородские земли, это вот там за 13 век там только 1200, 1201, 1203, 1205.
Так они в 12 веке, это 1100, вот 1180 какой-то, 70 какой-то.
Они начали беспокоить всех еще в общем в первой половине 12 века.
Да, да, да.
Вот. Просто не очень понятно, насколько серьезными были те самые набеги, потому что палачане долгое время литовцев уверенно колотили. Вот. Хотя это требовало напряжения сил, потому что если бы не нужно было кого-то колотить на своей границе, было бы гораздо приятнее, но колотили. А вот ко второй половине 12 века почему-то все кардинально поменялось, потому что литовцы стали регулярно колотить палачан наоборот.
Угу.
Вот. То есть у них как-то организация выросла. Видимо, сложилась какая-то система центральной власти, которая позволяла все эти разрозненные племена выводить как единую силу.
А их стало больше.
А их много, потому что родоплеменное общество, как только оно переходит в стадию становления феодализма, имеет перед соседями огромное преимущество, ровно одно. Потому что в родоплеменном обществе все мужики военные, просто по причине половой принадлежности. А значит, в момент времени они могут внезапно выставлять очень большие силы. Просто очень большие, которые просто несопоставимы с феодальными соседями.
Угу.
Понятно, что феодальные соседи лучше вооружены, лучше обучены, лучше дисциплинированы, но просто их мало, и они очень долго мобилизуются.
Да-да-да, ну, на длинном плече, на феодальные соседи бы их…
Конечно.
А вот на коротком
плече
набега, тут они как бы феодальных соседей.
Да, потому что феодальный сосед, он всем прекрасен, кроме того, что его очень долго мобилизовать, потому что там каждый сам себе хозяин. И он феодал-то именно потому, что у него есть феод или алод, то есть его личное хозяйство, с которым нужно разбираться, пинать своих нерадивых крестьян, там, мацать девок по сеновалам, куча серьезных мероприятий.
Да, дело даже. Как отложить-то?
Как отложить? Ну, тут война. Он говорит, война, это знаете, война
это
войной.
Это война серьезная.
Война войной. Да. Обед по расписанию. Во-первых, во-вторых, нужно же подготовиться сначала. Нужно собрать, опять же, у этого феодала своих мелких всех этих дружинников, которые под ним ходят.
И заняты тем же самым.
И заняты, естественно, тем же самым. Нужно всем, значит, выдать там коней, оружие, смотреть, чтобы никто ничего не скрал, и потом все это приезжает на войну, а уже не надо.
Она кончилась.
Она кончилась, вот так.
И мы победили.
А литовцы, опять же, как родоплеменное общество, они в короткий момент времени, пока у них, собственно, феодализм не складывается, они некоторое время обладают очень серьезными военными силами. И эти серьезные военные силы они доставляли огромные хлопоты, потому что Полоцк начал регулярно проигрывать им военные мероприятия. И к 80-м, 90-м годам 12 века палачане начинают с литовцами заключать договоры. То есть не просто их калашматить.
Уважать их стали.
А просто стали заключать договоры,
равными,
потому что так просто было гораздо дешевле, чем с ними резаться.
Угу.
Вот. И договор-то привели ровно к тому, правда, не только палачане, это вообще вся вот территория Белой Руси, конечно же. Сейчас мы говорим про Полоцк, потому что он был самый здоровый, но это вот разрыв с общей русской государственностью вышел боком, потому что Полоцк стал, конечно, хереть. Он никогда не захеревал окончательно, это был важный центр, но вот тем центром, каким он был в XII веке, он уже больше не был никогда.
Минск там выделился.
Там Друцк, Минск, Витебск, они все боролись за княжение в Полоцке. Полоцк, так как первым выделился, он первым после Киева стал дробиться на уделы. И понятно, что все эти удельные князья все хотели в Полоцк, и у них там, в общем, сложилась своя эта самая лестничная система, все туда пытались сами сесть в Полоцк и стали драться с ним, как за Киев. Из-за этого очень сильно ослабли, а литовцы им помогали ослабнуть.
Как иначе?
Вот, потом наступила вторая проблема. В начале 13 века приехал некто Альбрехт фон Буксгевден, который основал город Ригу.
Датчанин.
Немец.
Немец?
Немец. Альбрехт, епископ Альбрехт. По этому поводу есть хроники Ливонии написаны, замечательные совершенно.
Немец.
Немец.
А откуда он был? Известно?
Буксхевден, не помню сейчас. Скорее всего, как и все ливонцы.
Ну, Таллин же датчане словали.
Это
да?
Позже.
Позже.
Да. Ага. Скорее всего, как все ливонцы, он происходил из Вестфалии. Потому что Ливонский орден почему-то оказался такое местничество, куда прибывали парни из Рейна и Вестфалии, из фальцграфства Рейнского и Вестфальского. Все остальные, конечно, тоже приезжали, но их очень сильно задвигали на вторую роль сразу.
Не вот. Ваше это, и вам это не нужно.
Вам, вы что, приехали? Да. У них там такие там есть нечто, мафии образовались две, ужасные просто. Да, так Буксхевден, это же, между прочим, покорителя Швеции в начале 19 века, прадедушка. Угу. У нас же был генерал Буксхевден, это его потомок прямой.
Это война, когда на Финляндии
попал. Да. Так вот, он там основал город Ригу, и там сложился орден меченосцев, который стал страшно гадить всем окружающим. Кстати, они с палачанами воевали очень много, если почитать хроники Ливонии. Там прям так описано, как они с палачанами резались, причем за какие-то вот такие вот территории, что вот по нынешним меркам даже никто не взглянет. Это типа того, что конфликт на острове Даманском. Там какой-то 1,5 километра, и там из-за этого какое-то происходит какое-то рубилово безумное. Там жгут какие-то замки палачане ливонцам. Ливонцы потом ходят в ответ, угоняют полоцкий полон. Потом кто-нибудь договаривается с литовцами, все вместе идут или на палачан, или на ливонцев.
Ну, в общем, веселуха началась. Появилась третья
Кстати,
сила.
Всем, кто не читал, настоятельно рекомендую, они по-русски изданы, «Хроники Ливонии», прочитать. Это очень интересное повествование. Написано, в отличие от очень многих хроник, человеком, который, видимо, сам принимал участие в этих мероприятиях. Потому что обычно хроника пишется клириком, который вообще никакого отношения к этому военному делу не имеет. Вот про те же самые, практически те же самые места писал Петр из Дуйсбурга, тевтонские хроники. Угу. Вот сразу видно, что монах, клирик.
Ему параллельно было.
Ему это там, параллельно. Как-то, он да. там, у него там через каждые три предложения рассказано, как кто по какому поводу помолился.
Ну, это важно.
Конечно, важно. А тут, как обычно в хронике бывает, человек описывает мероприятие от третьего лица.
Зарезал.
От третьего лица. Они, мы, там что-то такое. И вдруг дело доходит до описания драки, он говорит «я».
Я. Ну, то есть, он участник, он воевавший, и он видел это, собственно,
да, он, возможно, потом постригся в монахи. Не факт, что он сразу был орденским братом, то есть, духовным лицом. А впрочем, если он и был духовным лицом, это же все равно
не мешало,
военные же люди все были поголовно. Он участник событий непосредственно, он их очевидец. Поэтому написано крайне живо, очень доступно, и там масса интереснейших подробностей и из политической истории, и из военного дела, и даже из оружейведения. Потому что, когда описывается рыцарь, который приезжает в орден, он называется риттер всегда. А просто военный, только латинским словом милис, воин. Угу. А риттер он почти всегда поименно. То есть рыцарь, появившийся в этих краях, это же был, ну, танк армата просто приехал со всей поддержкой необходимой.
Рыцарей, как я понимаю, было мало.
Очень мало рыцарей. И он все время описывается, он и его конь, как Бене Лорикатус. То есть хорошо одоспешенный. От лорика доспех.
То есть они все были, как вот в Артиллерийском музее, да, или вот сейчас в рыцарском зале в Эрмитаже, то есть они все вот в броне.
Ну, это, конечно, 13 век, там никакой такой брони не было, все в кольчуге.
В кольчуге, да?
Да, это стёганая кольчужная защита, сначала стёганая, сверху кольчужная. Вот, но все равно каждый раз рыцарь
описывается. Мужчина и его конь.
Да, каждый раз рыцарь описывается, что это какая-то такая безудержная фигня, которую очень трудно убить, которая вдруг видит врага, выхватывает, значит, копье, скачет за ним, не угнаться, думаешь, господи, куда же он поскакал?
Куда надо?
А русских новгородцев и палачан все время описывают с огромным уважением, говоря, например, такие фразы, что войско их было подобно куску льда, так блестело их вооружение, потому что у нас, конечно, железа было всегда много, и мы для ливонцев вот отдельно взятых, мы, конечно, тогда были вообще не по зубам. Угу. Но как третья сила они выступали исключительно активно. И они, как заведено было вообще у немцев, колонизировали землю, как называется, как их называют, ползучая колонизация. Не то, что, значит, пришли, там выкатили пушки, как в более позднее время было принято колонизировать, всех разогнали к чертовой матери, и вот теперь будет это наша земля. Все. Нет, ничего подобного. Они приходили, получали по шапке, уходили, приходили. С кем-нибудь дружились, строили там замок. И вот глядишь, только что был деревянный домик с частоколом. Угу. А 5 лет прошло, а там уже настоящий замок со рвом, с башнями, там гарнизон, который всю эту округу держит. И вот раз у тебя вот эта вот территория, она уже орденская, потому что замок придется штурмовать. И это большие потери. Просто строить немцы всегда хорошо умели. А оттуда раз послали какого-то там человека вроде как в гости, он там с кем-то поговорил, подружился, построил домик.
И дальше по...
А дальше смотришь, они так растут, и что с ними делать уже не ясно, потому что вот все эти замки пойди перештурмуй. А к ним же едут из Германии же гости постоянно, родственники. Вот, и они стали большой проблемой, потому что они были третьей силой, как третья сила. Они не только выступали прямым военным противником или, кстати, союзником, они выступали тем, кто договаривается с соседями, например, с литовцами. Они постоянно инициировали набеги литовцев на Русь.
В общем, они послужили катализатором дальнейших исторических процессов.
Да, да, да. И Полоцку, как такому бывшему крупному центру белорусской земли, конечно, это вышло большим боком все этих вот игр в независимость, потому что если ты играешь в независимость, нужно быть четко уверенным в том, что у тебя силов хватит на это. Потому что так как Полоцк был сам по себе, ну, ему и сказали, что ну ты сам по себе и сам по себе, и в общем его не сильно пытались спасать. И к концу 12 века Полоцк попадает в орбиту литовскую, а уже к 13 веку, ослаблены дополнительно еще и шашнями с орденом, он просто напрямую, уже не опосредованно, а напрямую становится частью литовской территории.
Путем династического.
Да, но это значит, при Миндовге Полоцк просто ложится под Великое княжество Литовское.
Дочку выдают.
Да.
Замуж.
А так как Полоцк была мощнейшая крепость и очень важный пункт на реке Западной Двине, плюс от него еще Полота отходило, тоже ничего себе речка была. Полоцк начинает быть точкой кристаллизации Великого княжества Литовского в этих землях. И через некоторое время Великое княжество Литовское приобретает, ну, оно вообще тогда еще не было великое никакое, оно было просто княжество Литовское, оно приобретает титулатуру официальную международную Великое княжество Литовское, Русское и Шемайское. То есть Русь это была легитимная, все понимали, что это именно Русь, сами литовцы понимали в первую очередь, что это Русь, ну а еще бы они же не были дураки, что это официальная треть, условно говоря, литовского княжества. Хотя территориально это была именно организационно, структурно треть. Территориально это была не треть, а серьезное большинство, там на какой-то момент, правда, гораздо позже, там 80% Литвы это была Русь. И потомки Миндовга, они же, конечно, начинают смотреть дальше. Они подгребают под себя вот фактически всю территорию современной Белоруссии и постоянно совершают набеги уже на северские земли, это Чернигов, Новгород, Северский, в те края.
А эти потомки, они несли в себе, ведь, как я понимаю, из-за династического брака, они несли в себе и кровь, соответственно, Юриковичей.
Конечно.
И не только Владимира, но и Рогнеда и так далее и тому подобное.
Да.
Но по факту это были не Рюриковичи.
Нет.
Это были не Рюриковичи.
Нет.
Вот. Это были литовские князья, это была литовская династия. И по факту эти земли из земель Рюриковичей. Ну, Рюриковичи все-таки.
Рюриковичи, а как что?
Рюриковичи. Владимир даром, что ли, тут женился-то?
Да.
Напрягался.
Да.
Вот. А превратились в земли не Рюриковичи.
Но тут,
были утрачены.
Тут немножко...
С точки зрения Рюриковича.
Нет.
Оставшихся.
Тут немножко не так, потому что ведь никто же не мешал заключить еще один династический брак и посадить там Рюриковича, что регулярно и делали. Просто уже конкретно Рюриковичи полоцкие оказались в орбите этих миндовговичей, литовцев. То есть, осознавая свое родство с соседями с востока, с юго-востока и севера востока, они
просто с севера.
Ну и просто с севера, да. Они отлично знали, кто кому родственник, ну, естественно, это знали все. Но они пошли, что называется, в самостоятельное плавание, просто потому что они находились в зоне притяжения более тяжелой планеты, то есть Литвы. Киев и Новгород от них были далеко, не могли их включить в себя, просто потому что Полоцк был слишком большим куском для них. Для Новгорода слишком большим куском, для Пскова тем более. Псков был значительно мельче и жиже.
Да.
А Киев просто был далеко. А вот Вильна было рядом. Ну и Владимир, конечно. Но это, правда, уже чуть-чуть позже Владимир. Вильно было рядом, и Вильно, конечно, включило Полоцк и прилежащие к нему земли в свою орбиту, и начали распространять свое влияние на всю территорию Белоруссии. Что потом, конечно, в отдаленной исторической перспективе вышло боком и литовцам, и, с другой стороны, России.
А почему литовцам вышло это боком?
Ну, потому что Великое княжество Литовское, сцепившись уже с объединяющимся и потом объединившимся российским государством, ослабло настолько, что вынуждена была лечь под Польшу, чтобы просто не исчезнуть.
Конечно. И фактически...
Потому что они в 1385 годы заключили Кревскую унию в замке Крево. Угу. От Кривичи, между прочим. Да. Это по-местному будет русский замок
сегодня. Да, русский замок, да.
Они заключили Кревскую унию и образовали конфедеративную, даже не конфедерацию, союз. То есть у них был один князь и один король. Угу. Но это были два разных государства. Угу. И соединены они были только личностью правителя. Угу. Да, дружелюбно к себе друг к другу относились и внимательно смотрели в сторону немцев, чтобы совместно давать им отпор. Ну или в сторону Великого княжества Владимирского, чтобы ничего отжать. Угу. Что, правда, не мешало полякам и литовцам еще в конце 14 века регулярно друг друга резать с увлечением.
Когда они дрались за Галицкую Русь.
Да и не только, когда они дрались за Великое княжение Витовцы и Гайла. Угу. Но это ранняя история. Потом, после завоевания Полоцка Иваном Грозным в 1563 году, в 1568 году они вынуждены были уже заключить не союз, а стать единым государством, общим делом, речью Посполитой, то есть республикой. Угу. Где, конечно, Польша в силу того, что это европейского класса, западноевропейского класса крупное государство, оно, конечно, Литву, которая была и денежно послабее, и в смысле мобилизационного потенциала в то время послабее, и культурно, что там говорить, послабее, но её пути, конечно, подмяло. Поэтому вся эта история и литовцам в том числе вышла боком. А всё почему? Потому что они вынуждены были драться с потомками Рюрика за земли Рюриковичей, которые они справедливо считали своими.
А к этому моменту, ну, скажем так, наверное, к 15 веку, Полоцкое княжество, ну и образовавшиеся позже другие княжества на территории нынешней Белоруссии, они были фактически полностью инкорпорированы в Великое княжество Литовское. Да. То есть это было вот государство, столица которого была где?
Вильно. Да, да, да. Ну, тут опять же нужно понимать, что это средневековое феодальное государство, поэтому столица, конечно, понятие крайне условное. Это же...
Где главный сидел?
Там сидел главный. Там вот, сидел. Но у главного-то были князья, которые тоже были главные, но у себя. Угу. У них, у этих князей, был полный, как сказали бы наши западноевропейские братья, иммунитет. Угу. То есть они обладали на своей территории правом суда, угу, монетного обращения, ну, у кого оно было, конечно. Угу. Ну, короче говоря, это были самостоятельные правители. Просто они находились, ну, в вассальных отношениях по отношению к Вильно.
Сюзерен.
Да,
сидел
к верховному сюзерену.
Да, верховный сюзерен сидел в Вильно, и, собственно говоря, с точки зрения высокой политики, это были его земли.
Это были не его земли. Это невозможно сказать в феодальном государстве, что это его земли. Его земли – это его домен, то, что его личное. А земли его вассалов – это земли его вассалов.
Это были земли его вассалов.
Да. А вот вассалы были ему лично обязаны.
То есть они не были свободны в своем поведении.
Ну, так или иначе, конечно, они от него зависели.
Зависели.
Разумеется. Угу. Правда, опять же, так как это феодальное образование, оно стало, оно попало в те же самые, наступило, прошу прощения, на те же самые грабли, на которые наступило в свое время и Древняя Русь, и средневековая Франция, и средневековая Испания, и Германия, и вообще все. Оно было крайне рыхлым образованием, потому что сегодня вассал считает обязанным себя, а завтра он передумал и не считает себя обязанным, поэтому вот вся территория вдоль границы Новгорода, Пскова, Великого княжества Владимирского, Она непрерывно находилась в состоянии, ну, или нашем, или вашем, или нашем, или вашем. Болховские князья, например, они же вообще переходили, вот когда хотели, то к Владимиру, то обратно в Литву, то к Владимиру, то обратно в Литву. И вот Полоцк, Смоленск, Полоцк, это такая вот стала зона фронтира.
А вот скажи мне, пожалуйста, я читал, что Александр, нет, господи, Дмитрий Донской в свое время имел определенные контакты с Литвой.
Конечно, имел.
И
Он пытался свою дочку выдать за Витовта и
да-да-да,
почти выдал.
почти выдал. И вот эта Кревская уния, это 1385
85-й, да.
год, это же вот разорение Тохтамыша Москвы. То есть, есть ли какое-то влияние на вот это вот московской катастрофы 1382 года?
Мы опять забежали вперед.
Забежали. Ладно,
потому что
отбегаем назад.
Тохтамыш, это Тохтамыш, но Тохтамыш тут появился не сам по себе, а появился тут Батухан в первую очередь.
Да.
В 1237 году он напал на Рязань. Потом
Далее
на
по списку.
Владимир.
Далее по
Далее по
списку.
списку, к 1242 году вся Русь была так или иначе покорена.
А на территорию Белоруссии монголы пришли? Полоцка не брали?
Понимаешь, они прошли, ну, почти везде. Другое дело, что вот заняться, например, Полоцком, как Рязанью,
Не смогли.
Они не могли. Просто потому, что это далеко.
Далеко.
Да. А у нас тут места такие, что на лошадке не больно-то прям вот так поедешь.
Дань платила? Полоцкое княжество.
Платила.
Платила.
Так платили все, да.
Все платили.
Все платили.
Все платили дань. Это
Да.
важно.
Кроме Вильна, которая просто Литвы просто физически татары не доехали.
Ну, Вильна не было. А, не... Вильна все-таки было тогда частью Полоцкого княжества, правильно или нет?
Нет, нет, это Полоцк был частью
Уже к
Великого
13
князя
веку.
Тагловского. Да.
Когда пришли
Но
монголы.
литовцы платили, литовские князья платили монголам
За
дань
за
попользоваться русскими
за
землями.
Попользоваться, ну, то же самое, как вот мы про Украину говорили.
Да, там, в общем,
была,
так как это были те же самые люди,
угу.
ситуация была совершенно симметричная. А литовцы в свое время, конечно, они воспользовались тем, что Русь была страшно ослаблена ударом татаро-монгол. Потому что там ни говори, у нас сейчас масса людей, начиная вот с Льва Николаевича Гумилева, а еще раньше, наверное, Свернадского, любители порассуждать о евразийском синтезе с монголо-татарами.
Что-то я не хочу с ними синтезироваться.
Там такой был синтез, мать моя женщина. Вот, например, те же самые болховские земли во время Неврюевой и Дюденевой рати их так разорили. То есть там некоторые города просто прекратили свое существование. Тут был город, его вообще не стало.
Там речь идет о десятках городов на самом деле.
Конечно. Просто город, мы представляем себе город, думаешь, город, но город это типа Саратова, Санкт-Петербурга,
нет.
Тулы. Нет, город это место, огороженное стенами. Оно могло быть 1,5 гектара.
Угу.
Могло быть 6 гектаров, могло быть 10.
100 это... домов, 200 домов.
Это все город. Уже это считалось город.
Угу.
Там у нее, значит, есть свое управление, есть стены, внутри есть население. Их там могло быть 300 человек, но все равно это же место, где концентрируются ремесленники, где концентрируется торговля, где
церковная интеллигенция.
Церковная интеллигенция, собираются книги, может быть, там их на весь город 15, но все равно. Это же может быть то место, где есть своя книга, которую кто-то написал. И вот это все было выметено к чертовой матери. Конечно, в Руси монголы, кроме минусов, дали и логически связанные плюсы, которые потом сыграли. Но в момент времени о плюсах...
В 13 веке
не
о плюсах от
думал.
Монголов
да.
речи не
вот,
шло.
По крайней мере, вот в первой половине, середине 13 века про плюсы никто не думал. А
да
вот литовцам, литовцам это были серьезные плюсы. Потому что ослабшая Русь, она ослабла в первую очередь экономически. Не нужно думать, что разгром, который учинили монголы, это был именно военный разгром. Нет, это был в первую очередь экономический разгром. Феодалов разгромить в военном столкновении так, что они потом уже не оправятся, невозможно почти. Просто потому, что они не могут выставить все войско разом. Вот ты войско даже вырезал поголовно, а у него еще столько же.
Ну, второй раз вырезал.
Ну, это же нужно снова идти. Вот, а пока ты будешь ходить, они нарожают.
А-а-а.
И придется еще раз идти потом.
А-а-а.
Толкового геноцида не устроить против феодалов. Очень трудно.
Как обидно.
Очень трудно.
Как обидно.
Вот. Ну и в итоге получилось так, что ослабшая экономически Русь, в первую очередь экономически, не могла противостоять усиливающемуся литовскому натиску, которые еще, конечно, больше раскинулись. Они тогда как раз отжали часть украинских уже земель, о чем мы говорили раньше. Угу. Вот, Белоруссия, Смоленск, это, правда, уже к 15 веку, Смоленск перешел, что вообще было немыслимо, под власть Литвы.
Угу.
Да, так вот, под власть Литвы перешел Смоленск. Да, конечно, смоляне устроили там немедленно Майдан, выкинули оттуда всех литовцев.
Но их усмирили.
Так Витовт потом пришел и военной силой покорил. Да, вот да. Просто напрямую военной силой, да. Не сильно рассуждая. И вот у нас, короче, образовался узел напряжения в этом регионе. Потому что, с одной стороны, было усиливающееся Владимирское княжество, которое из-за монгол тоже усилилось. Хотя, конечно, оно вторым подверглось разорению, но именно монголы, конечно, дали тот толчок, что Владимир стал новым центром силы. Просто потому, что владимирцы первые договорились с монголами и стали собирать дань для всех, ото всех для монголов.
Немножко прилипало к ладошкам.
Естественно. Надо же, я думаю, что ханы отлично понимали, что за такую сложную работу нужно платить. Иначе бы им самим пришлось все собирать.
Не, ну ханы ведь были далеко не дураками.
Нет, конечно.
И, в общем, нет, полмиром нет. Владеть это надо быть все-таки.
Соображать что-то.
Ну, там что-то.
Что-то соображать надо, да. Поэтому я не думаю, что они сильно возражали, что князья что-то себе прикарманивали. Ну, в конце концов, ты оговоренную сумму заплатил, а что-то сверху себе вымутил. Ну, это же никого не касается.
Мужчина.
Молодец, то есть?
Ну да.
Молодец.
Молодец. Батыр.
А кроме того, с владимирцами стало опасно ссориться, потому что за них могли вписаться татары.
Угу. Жаловались легко.
Если кто-то обидел человека с ханской пайдзой.
План сорвал, сущий, да?
По сбору, нельзя да? обижать человека с ханской
это
пайдзой.
Да?
Это ты, если ты обидел человека с ханской пайдзой и об этом как-то узнали, но тебе лучше переселиться на Луну. Ну, как минимум, в Америку уплыть.
Вплавь.
Да. Потому что это ничем хорошим, как правило, не заканчивалось.
А любая пайдза, либо только золотая, или как и хочешь.
Нет, если там это ханская пайдза, какая угодно, этот человек неприкосновенен.
Вот так, да?
Конечно. Потому что это лично.
Слушай, в этом что-то есть.
Лично человек императора. Угу. Потому что хан это был император. Он у нас на Руси назывался царь, то есть император.
Угу.
И все это хорошо понимали. Потому что какие бы ни были крутые там литовцы, владимирцы, новгородцы, а император на этих территориях был ровно один. Это был хан Золотой Орды.
То есть, грубо говоря, рано или поздно придет войско, которое по числу и умению будет просто вот.
Да.
Непревосходимым и ну, неодолимая сила. Форс-мажор приказ.
Конечно. Это типа как извержение Везувия.
Да, и форс-мажор вломит так, что
с
вот.
С ним приходится считаться. Владимирцы усилились, и, конечно, они столкнулись рогами с литовцами. С другой стороны, им, конечно, помогали опять немцы.
Кому? Литовцам или владимирцам?
Всем помогали.
Какие
немцы.
Какие молодцы, слушай. Вот.
Немцы помогали полякам, литовцам.
Великие традиции гуманизма. Кант,
да.
Гегель, там еще кто-то там.
Да-да-да,
потом.
Они помогали всем. Что характерно, литовцы помогали немцам в не меньшей мере, потому что они так здорово участвовали во внутренних орденских делах. Это просто потрясающе что-то. Потому что немецкий комтур, то есть это монах вообще-то, католик, естественно, добрый, и раз он комтур, то есть начальник крупной территории, крупной территориальной организации,
в ордене, да?
Это очень высокое звание.
Угу.
Это комтур, это тот, кто потом мог стать магистром,
угу.
И даже великим магистром.
Угу.
Он был крестным папой одной из дочек Витовта, язычника на тот момент.
Но дочка-то была не язычница, то есть все хорошо.
Нет, он с ним просто дружил. И, кстати, регулярно вламывал Витовта в свое орденское начальство.
Слушай, ну.
Витовт.
Серьезный мужчина.
Витовт регулярно гостил в ордене, когда прятался от своего родственника Егайла. От двоюродного брата от своего, с которым все детство провел. Дружили они просто вместе, они росли в одном месте.
Дружба, вот. Дружба, табачок в рот.
Так точно. Табачок у них наступил в рот. Немцы выдавали ему в пользование 1, 2, 3 замка. Потом он договаривался с Егайло. Сжигал эти замки, убегал обратно на место. Да. Ну и, конечно.
Как мужчина.
Ну, я про это рассказывал, когда рассказывал о битве при Грюнвальде, там такой клубок был замотан. Я даже, наверное, 10% не рассказал, просто потому что времени не хватило. Но самое главное, что У нас образовался тоже очень мощный человек, а именно Дмитрий Донской. А до него был, пока он был маленький, патриарх Алексий Бяконтов. Из знатнейшего боярского рода Бяконтовых. Вот они...
Это уже когда Киевская митрополия переехала в Москву.
Ну, она переехала в Владимир, то еще в
13
веке еще переехала.
Брянск, потом Владимир.
Да.
Еще не в Москве были они. Это они в 20-х годах 14 века в Москву перебрались, если мне память не изменяет.
Ну, самое главное тут в данном случае личность митрополита Алексия, который оказал огромное, конечно, влияние на всю владимирскую политику. Потому что, естественно, Дмитрий Донской-то, Дмитрий Иванович малолетний, был великий князь Владимирский, Московский.
Владимирский.
Потому что он был великий князь Владимирский и князь Московский. Угу. Москва была...
Невеликая княжение.
Да, нет.
Да. Он же не так дорого прожил, около 40 лет, по-моему, да?
Немного, он да. крайне молодым помер.
Да, да, да. Угу.
Но много успел сделать. В частности... Успел сначала подружиться, потом поссориться с Витовтом, и Витовт потерпел поражение на реке Ворскле, потому что образовалось, как ты правильно сказал, в этих краях Тахтамыш, который поставил буквально всю Русь на колени одним ударом, то есть вот только что мы победили на Куликовом поле, 1380 год, 1382 год, сожжена и взята Москва, и вся Русь опять подведена под данические обязательства, которые Донской вдруг перестал платить.
Да.
И тут появляется Тимурлинг.
Тамерлан,
который рассматривал Тахтамыша своим ставленником, который почему-то тоже ничего не платит. Естественно, у Тахтамыша это все кончилось очень плохо, и он вынужден был бежать к Витовту. И Витовт имел вдруг у себя в руках законного чингизида. Ордынского хана.
А Тамерлан не был чингизидом?
Нет, он не был чингизидом.
А Тахтамыш был единственный среди вот этого Мамая, это все это.
Ну, Мамай тоже не был чингизидом.
Тахтамыш единственный чингизид.
А это настоящий потомок Чингисхана. Тамерлан был на Чингисханше женат. Ага. И он поэтому считался как родственник управляет.
Ага.
Вот. Ну, чем управлял Тамерлан и чем Тахтамыш?
Ну, Тахтамыш был из приличной семьи.
Из приличной Папа семьи. И всем было отлично понятно, что Тамерлан отсюда скоро уедет.
Едет.
Ну, потому что у него Самарканд, Бухара, там, Щербет.
Вкусный виноград.
Хороший климат. Что он тут будет делать?
Гнилое болото.
Вот. Да. А у тебя в руках находится Тахтамыш, который только что поставил на колени Москву.
Угу.
И вот ты сажаешь Тахтамыша обратно на ханский стол, и он тебе должен. И таким образом ты являешься боссом человека, который поставил на колени Москву.
Босс-босса,
то есть, да, получаешься. Да, да, да. Вот так вот. И он тебе обязан. И сразу, короче говоря, все пограничные земли отваливаются под тебя.
Шикарно.
Немедленно.
Шикарно.
Ну, а тут нарисовался другой подручный Тамерлана, Едигей, который Тахтамыша и Витовта на Ворскле расколотил. И весь хитрый план Витовта посыпался, конечно. Вот. Что, впрочем, не принесло значимых дивидендов для той территории, которая осталась под Витовтом. Потому что, конечно, пограничные земли остались за Москвой, за Владимиром, но он вынужден был замкнуться в своей территории. Ну, конечно, естественно, что же замкнуться? Это мы понимаем, что замкнуться. У него-то были наполеоновские планы, витовтолеоновские. Но он уже объективно не имел сил, чтобы так выступать, как он выступал красиво вот в момент ворскленской эпопеи.
А сколько у него было войск на Ворскле? Вот ты можешь сказать примерно?
Я даже по этому поводу с Дмитрием Юрьевичем ролик записывал. Войск там было совсем не столько, сколько говорят. Там их было, если их было там 9 тысяч всего, это было хорошо. Может быть, 10. Но это, кстати, уже, по-моему, с перебором.
А у Эдигея сколько?
Ну, Эдигея, как обычно, это степняки, их было несколько больше.
20-ка.
Непонятно, может 15, может 20. Мы не имеем постопорных данных, сколько их там было.
Ну, то есть, ну вот если читать там учебники истории, там а-ля выпущенные в советское время, вот, и около такие вот, ну, скажем так, популярные, да, здания, то там битва на Ворскле это вообще битва народов. Там десятки, если не сотни тысяч, загубленных душ.
Нет.
Ну, согласись.
Если мы посмотрим на Великое княжество Литовское и заглянем чуть-чуть вперед на Грюнвальдское поле.
Угу.
Великое княжество Литовское выставило там 40 хоругвий.
А хоругвь это...
Хоругвь – это некий тактический отряд. Сколько там было людей, мы точно не знаем. Там могло быть 15, а могло быть 800.
Ага. Вот. Ну, возьмём в среднем 500.
Нет, это не 500 точно, точно совершенно. Нет, среднем, нет, нет. Да? Более того, это среднее, оно непонятно какое.
По больнице что... у кого-то 40, да, у кого-то комнатная.
Да, 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 да. И мы не можем просто точно сказать, сколько, но можем прикинуть.
Ну, десятка там была.
Там их было 10-12 тысяч человек, ну, не больше. Дюжина. При том, что это были силы всего Великого княжества Литовского практически без изъятий. То есть это и... Литва, это и Жимайтия, это и Аукшайтия, то есть это русских там масса была.
Да-да-да.
Вот. А тут мы видим Кворскли, это длиннейшая, там, десятилетняя гражданская война. Там войск просто столько быть не могло, потому что они несли постоянную убыль в матчасти и личном составе в силу.
Не... Это, для того, что это довольно далеко, это же под Полтаву где-то там.
Не, да.
Только туда еще не доберись-то.
Ну, это в конце концов, там это же такая территория, где постоянно все ходили, знали ее как свои пять пальцев, тем более с ними был Тахтамыш и его татары, которые уж там-то были просто как дома. Конечно. Уж чего-чего, а уж провести до Ворсклы, господи, Тахтамыш, он завязанными глазами бы доехал.
А как древние Укры? Разве это их территория была?
Нет.
Нет.
Нет. Ну, короче говоря, на Ворсклу не поехали все жимайты. То есть 7 хоругвий из жимайтии, которые были выставлены на Грюнвальд, под Ворсклы просто не существовали, потому что в это время жимайтия была витовтом подарена ордену.
Ну, в Европу, в Евросоюзе, так сказать.
Вот, были, они были в Евросоюзе в это время, и Витовт это сделал же специально, он это подсунул, чтобы полякам было чем заняться. Угу. Потому что Жимайтия – то, что разделяет Ливонский ландмайтерство и Тевтонский орден.
Они объединились, ты
они...
говорил об этом.
Да-да-да, и поляки этого допустим не
могли.
Им хорошо
стали, полякам стало хорошо.
Они были очень сильно заняты в этой связи. Вот. Да, конечно, прислали на Ворсклу еще немцы, как союзники. Контингент.
И ЭДГ их всех там, короче, набуцкал.
Ну, там этих немцев там их было. Если их было человек 150, это много. Всех вместе немцев. Вот. И из Свидницы, там, из Силезии прибыли рыцари, которых поляки отправили.
И они все потерпели поражение, но, как я понимаю, не все погибли.
Нет, конечно, не все погибли. Там очень много погибло князей Рюриковичей и Гедеминовичей.
Это те герои Куликовской битвы, которые...
Вот
там...
Владимир Ольгердович и Андрей Ольгердович погибли на Ворскле именно.
С Бобруком Волынским, как ты говорил, не ясно.
Не ясно, не ясно. Не ясно. Ну вот, витовт-леоновских планов Витовт больше строить объективно не мог, то есть строить-то он их не мог реализовать, поэтому он вынужден был замкнуться у себя на территории. И вот та территория, в том числе и русскоговорящая, православная... Земли Рюриковичей. Кстати, кое-где до сих пор и правили потомки Рюриковичей. Она оказалась Витовтом жестко отделена от всех остальных территорий, просто потому что он вынужден был окончательно лечь под поляков. Опять же, он пытался выкаблучивать всякое, но объективно, по факту, он оказался под крышей Егайла. И было принято решение, что когда Витовт помрет, сын Егайла наследует
Литву.
Да. То есть он будет одновременно великим князем литовским и королем польским. Потому что так Егайл и Витовт после этой чудовищной гражданской войны, которая разодрала просто всю Литву, он был великим князем, а Егайло королем польским. Они поделились.
Да.
Что Егайл, конечно, хотел сам, но не получилось.
Ну, мужчина хотел.
Ну, хотелось, ну, да. Не но не получилось. Но факт в том, что когда Витовт помер, вся эта территория оказалась в составе фактически католического государства Польши. Да.
И началось массированное...
Медленное, ползучее вторжение туда чужеродных культурных элементов.
Мягко, но сильно.
Тут, понимаешь, это было... Вот если говорить про 14-й, про 15-й век, ну, это... даже не было какой-то частью специальной политики, всем было пофигу, это же еще глубоко средневековые времена, ну какая разница, ты русский, ты хоть негр, ты вассал, ну отлично, то есть пока ты исполняешь свои вассальные обязательства, делай ты у себя что хочешь, там вообще проблем с этим не было, но так как вы находитесь, ну, худо-бедно, в одном государстве, у вас постоянные культурные связи происходят. Вы там женитесь друг на друге, наоборот, выходите замуж, в гости ездите, торгуете, общаетесь. Вот. И именно тогда туда началось вторжение именно чужеродного, строго говоря, не славянского элемента, массированное. Хотя, конечно, тут же мы должны сказать, что где-то около XII века, как и на Украине, как и на территории современной московской, так сказать, России, так и на территории Белоруссии произошло знаковое событие для лингвистики.
Понимаю, о чем ты
понимаешь? Падение редуцированных гласных, и примерно с этого времени начинается выделение
отдельного
белорусского диалекта.
Диалект. Да. Русского языка.
Да. На тот момент, конечно, это было еще вообще никак не заметно. Только специалист сейчас может реконструировать это выделение. Тогда, я думаю, что современники это даже заметить не могли. Но вот уже к 15 веку белорусы говорили на белорусском языке, и тем более к 16-му. Он, опять же, конечно, он был очень похож на русский.
Ну и сейчас, в общем-то,
он и сейчас очень похож на русский, я понимаю, ну, блин, я все-таки наполовину белорус, поэтому я белорусов понимаю спокойно.
Я неоднократно бывал в Беларуси и останавливался, спрашивал. Ну, во-первых, там сейчас вот русский второй государство.
Так это мы с тобой, получается, еще один иностранный язык на халяву знаем.
Да.
Теперь.
Как проехать туда? Эти прямо. Эти прямо. Ну, едьте прямо.
Да, все понятно.
Все понятно, чего. То есть там, ну там, я не знаю, там. Горожане, ну нет, есть какое-то количество слов, которые нужно просто выучить. Там дрюковать значит печатать. Вот. Часописы это газеты. А мешканцы это жители. Жиды это евреи. Вот. Ну, и все. Ну, по большому счету, что там еще?
Не, ну я же говорю, что язык получился у них свой. Кстати, в это время был большой шанс составиться еще и северному, не севера, не западному, а северному диалекту русского языка. Он шел к этому прям вот семимильными шагами. Новгород мог создать какой-то свой украинский язык.
Нет, не создал. На самом деле, в этом даже сейчас, конечно, это не претендую на научность, но даже сейчас вот есть такие, там, ну, на Псковщине, например, ну, что Псков, что Новгород, примерно, тоже. Там есть вот такие, скажем так, в селах, там вот, ну, говорят-то как-то так, это похоже как вот так, ну, на что-то на украинское такое вот. Ну, так вот, ну, не совсем, как мы с тобой, вот, да?
Да, если почитать новгородские берестяные грамоты, что стало, конечно, открытием вообще. Просто открытием.
То есть это вот берестяные грамоты это, конечно, народный просто тектонический язык. Сдвиг.
Это тектонический сдвиг в науке. Это и в истории, и в лингвистике, и в археологии, потому что мы узнали мир, который был для нас абсолютно немым. Мы оттуда не знали ничего, кроме такого слабого узконаправленного прожектора летописи, которые вообще дошли, то надо даст не все. Да и высвечивают они вещи вполне определенные и под определенным строго церковным углом. А что у нас были? Горшки, черепки, железки,
ни о чем.
Мусор.
Ни о чем.
Мусор. И вдруг весь этот мусор он
заговорил
просто живым языком. Это тысячи только в Новгороде этих самых берестяных грамот. Находят их не только в Новгороде. И вот мы видим, что к 13 веку это какой-то не совсем уже такой язык, каким пользовались литературно. То есть понимать это очень непросто. Даже если ты хорошо читаешь на старославянском, даже если разобрал все эти закорючки, которым это оттискивали стилом на бересте, понимать это непросто, потому что народный новгородский язык – это был совсем не тот язык, на котором говорила официальная лица столицы.
А во Владимире какой язык? У нас есть какие-то грамоты берестяные из Владимира?
Есть, даже в Москве находят берестяные грамоты, да, но просто их мало. Мало. Там климат не тот,
а что там за
почва
язык?
Не та.
Ну, это трудно судить, а слишком мало.
Слишком мало. Это, опять же, нужно говорить с лингвистами, они, видимо, могут это реконструировать по своим чисто математическим моделям.
Ну, как я понимаю, расхождение языков Новгорода от Владимира закончилось в 1481 году, когда...
Ну, даже и раньше, чуть пораньше, даже да. раньше, но закончилось, видимо, при Ярославе Всеволодовиче и Александре Ярославиче, угу. потому что они Новгород, в общем, властной рукой вернули в орбиту куда Владимирского нет? княжества. Присоединить они его не могли даже примерно, но новгородцы вдруг поняли, что... В амбаре перевелись мыши, бо не мають чого гристи. Волхові перевелась риба. Пенсіонери не получають пенсію, а нафтовики – нафту. Нам без Росії повний гаплик, шановний, що не ясно?
Все ясно.
Это, конечно, отмечено замечательно в псковской летописи, когда после ледового побоища приехал в Псков Александр Ярославич и сказал псковичам, что аще второй раз немцам предадитесь, быть и вам, как вторая Жидовия. Имея в виду предателя Иуду, конечно же.
Я понял.
Вот.
Что не сулило псковичам абсолютно ничего хорошего.
Ну, это понятно, что это замечание очень позднее, вставленное, написанное просто в 15 веке, но это просто такой маркер, да, что с 13 века уже с Ярослава Александра Новгород вынужден был вращаться в московской, Владимирской, потом московской орбите, угу. так или иначе. Мог с ним враждовать, но все равно это... Новгородцы вдруг осознали себя Русью, угу. потому что до этого они себя Русью категорически Славянами. Не осознавали, категорически, а тут вот со второй половины 13 века, уже в 14 веке они начинают писать, что мы Русь, угу. вот.
А до этого славянами.
Славянами, славянами конечно, всего, да.
То есть они как были славянами в 9 веке, так всю вот эту, как сказать, киевский период.
Ну, как только они отложились, да, как только да. они отложились от Киева,
да,
у нас
да.
вот четко весь 12 век и почти весь 13 век, четко я понимаю, что новгородец пишет: я поехал в Русь. То есть это Киев, Чернигов, Новгород, Северский.
Угу. А момент отложения, просто напомним,
1136 год,
они, год. Они Новгород отходит от древнерусского государства, да. все-таки фактически самостоятельно, да. И это длится до 1481, да?
Да.
1481.
Ну, то есть, до
300 лет.
До присоединения Иваном III.
Да, до присоединения Ивана III.
Да. да.
Но осознали они, что они Русь, они где-то вот в 13-14.
Там во второй половине 13-го, в начале 14 века, вот примерно в эти полвека, они стали уже осознавать себя Русью.
Они начали осознавать себя да. Русью, то есть, до этого они как-то...
В силу постоянного культурного общения у них этот самостоятельный, уж даже не диалект, а язык, он не выделился, судя mm-hmm. по всему.
Судя по всему, да. Ну, а потом уже присоединение, ну, объединение в единое государство.
Да, и... потом Иван III сделал отличный ход. Он всех недовольных и, так сказать, зафаршмачившихся новгородцев выселил оттуда и поселил туда московских дворян массово.
А новгородцев куда выселил?
В разные места. Самое главное, чтобы они не общались.
Понятно. Чтобы заговора не было.
Конечно. А туда сразу поселилось 2500 дворян.
Это было очень серьезно, потому что каждый дворянин, это, считай, был, ну, землевладелец, как я понимаю.
Конечно, естественно, он кристаллизировал вокруг себя какое-то там несколько там деревень, село какое-то. И вот туда сразу раз, и вот после этого уже все, уже даже речи никакой не было. А вот с другой стороны, чуть, значит, южнее и чуть западнее, в Белоруссии, там как раз сложилось вот то, о чем я и сказал. И, конечно, движения, которые были характерны для общественной материи этого региона в Средневековье, в общем-то, они, конечно, вели к выделению этого региона в несколько самостоятельный регион. Угу. И вопрос существования с ним Московского царства, потом России, это вопрос, который пришлось решать в последующие века.
Первая серьезная война – это 1503, да?
1503 год – это война с Литвой, которую вел Василий.
Гиперудачно для Василия.
Да, да.
То есть вообще просто вот.
Не, ну оно, конечно, и до этого было. До этого еще была странная война, необъявленная.
Вот 1400.
Ну это конец 15 века. Там была очень длинная война. Мы находились в состоянии мира официально. в состоянии постоянного дипломатического общения. Но при этом факт...
Немножко воевали?
Там не немножко.
Немножко?
Там не немножко. Там была настоящая война. Ну, просто никто не
понимал. А когда ведьму, что ли, это отжали, да?
Ну, когда была вот это... Вот, ну, да.
Да. Да-да-да.
Когда это, там... это нужно отдельно говорить, да. Потому что это уже
конец 15-16 века. Давай мы про эти войны поговорим отдельно.
Это... Как... Нет, нет, именно про войны мы же договорились, что мы отдельно будем говорить. А сейчас нам нужно остановиться и перекинуть мостик в следующей передаче... к Белоруссии раннего нового времени, то есть 16-17 веков, может быть, до 18-го.
16 век, это 1500 у нас...
И дальше.
И дальше. Ну, к этому моменту, в общем-то, Белоруссия – это часть ВКЛ.
Великого княжества Литовского, Русского и Жемайцкого. Да. А по факту Речи Посполитой.
По факту Речи Посполитой, то есть под властью польского
короля.
Короля.
Да.
Там все ясно и понятно, кто главный.
Да.
Польский король.
Да.
С той стороны у нас, с восточной и северной, у нас уже идет объединенное русское государство.
Да.
Великое княжество Московское.
Да.
Еще не царство, как я понимаю.
Не, ну, в 16 веке уже можно говорить.
В 16 веке
уже... С Ивана Грозного уже точно, а вообще-то на себя... Титул государя примерил уже Иван III.
Иван III, да. Он себя назвал царем.
Государем.
Ну, государем, да.
Это не царь.
Это не царь, это просто...
Но государь. Это владыка всей земли. То есть, господин всей земли, который уже не просто князь, а великий князь и господарь всей Руси. То есть, уже не то, что там с какими-то князьями дружит. Нет, это все мое.
То есть, грубо говоря, ты феодал, ты... Не подчиняешься, а делаешь, что хочешь, нет, а и твой феод, как бы, да, а теперь уже все мое. И твой феод тоже мой.
Тут тоже не тут именно, тут именно строго говоря, феод, потому что у нас на Руси была аллодальная система землевладения, то есть раннесредневековая. Когда ты владел землей по наследству, как отчиной. А феодом ты владеешь за службу.
То есть я тебе могу дать.
Да.
И могу,
а могу забрать.
Могу забрать. Ну, да. По сути, это мое.
Да,
мое, что я тебе дал попользоваться за твои красивые глаза.
Это зарплата твоя, короче.
Зарплата. Глаза стали некрасивыми, зарплата
кончилась.
Кончилась.
Да.
И Белоруссия – часть польского государства.
Речи Посполитой.
Речи Посполитой.
Да.
Здесь государство, которое называется Россия. Ну, да. С 30-х годов уже 16 века это Россия.
Ну, оно называлось, такая страна есть, Греция. Там живут греки, они ее называли...
Россией всегда.
Называли Россией ее до 10 века, начиная.
Да, да, да. Россия
всегда. Мы просто об этом не знали.
Ну, а греки об этом знали.
А потом приехал Юрий Траханиот вместе с супругой будущей Ивана III. Они тут там, греки, тут уже рассказали, как правильно нас называть.
Всю правду про нас.
Да.
И мы сказали, что ладно, вам, грекам, виднее, Россия – это Россия.
Да, греки были сильно в почете, в авторитете.
Нет, ну это были культурные люди.
Ну, безусловно.
Вот вообще-то, ну и как бы это. И выглядели как люди.
Да.
В общем и целом. Вот. И что? Начинаются сложные отношения между Речью Посполитой и Россией.
Так точно.
А Белоруссия, как часть Речи Посполитой, в этих сложных отношениях будет принимать...
Посильное участие.
Посильное участие будет либо объектом, либо субъектом их.
Да, но это никакая еще не Белоруссия, это несколько княжеств на территории Белой Руси.
Ну, скажем так, территория, входящая в современное государство Беларусь.
Да. Это я так обозначил специально.
Ну да, 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 да. Итак, Белая Русь в составе
Речи Посполитой
правит конечный бенефициар. Конечно. Я люблю это слово. Польский король.
Так точно.
Вот. И начинается взаимоотношение польского короля. С русскими царями, государями.
А потом и царями.
А потом и царями. Ну и вот Беларусь будет в этом во всем участвовать. А это об этом в следующий раз.
Правильно?
Правильно.
Да.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
Интересно было.
Взаимно.
Взаимно.
Надеюсь, и вам тоже. Сегодня все.
До свидания.
Счастливо.